Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа открою чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 17-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Продолжая тему, посвященную священнической и музыкальной династии Кедровых, Елена Смирнова встретилась с известным музыкантом из Парижа, Николаем Кедровым, и сегодня вы услышите вторую передачу из о династии Кедровых.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 21-е зачало, глава 5, стихи с 33 по 39. Иудеи же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сем сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Господь знает, что в Его учениках, и дает им заповеди по их силам. Многие недоумевали, почему Он не заставил Своих учеников поститься столь же часто, как фарисеи и ученики Иоанновы. Господь говорит о том, как важно соблюдать дух поста. Не просто соблюдать пост как диету, а жить жизнью, исполненной самоотвержения. Хуже всего, когда стараются явиться людям постящимися, чтобы все видели, какие мы благочестивые. Потому и сказано: «Милости хочу, а не жертвы». И печально, когда соблюдение установлений церковных угнетает человека, а не помогает ему жить. Чудесная премудрость Божия сохраняет труды поста испытания для апостолов на те времена, когда они благодатью Христовой будут в достаточной мере уготованы для этого. Теперь они сыны чертога брачного, когда жених с ними, и каждый день для них радость и праздник. Но так не будет всегда. Придут дни, когда отнимется у них жених, когда Христос оставит их, и мир будет яриться враждой против них, сердца их исполнятся печалью, и они будут поститься в те дни. Христос заранее видел свой крест, но даже на пути ко кресту Он знал радость, которую никто не может отнять, потому что это радость присутствия Божия. И таким приобщением Христу и Его кресту должен быть наш пост. Для нас чрезвычайно важно, что не раз Господь уподоблял христианскую жизнь брачному пиру. Радость – первое свойство христианина. «Радуйтесь, — говорит апостол, — и снова говорю, радуйтесь». Слишком многие думают, что все христианство – это когда заставляют делать то, что не хочется, и не дают делать того, что хочется. Господь требует от каждого служения по его силам. Он не хочет приставлять заплату к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, не вливать молодое вино в мехи ветхие. Он не налагает строгость и суровость правил на тех, кто только что пришел к нему из мира, чтобы враг не искусил их желанием убежать. Господь постепенно возводит нас от силы в силу, и никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит «старое лучше». Ученики могут быть искушаемы помыслами, что прежний образ их жизни лучше, пока постепенно не привыкнут к тому образу жизни, которому призвал их Господь, пока не будет дано им вкусить молодое вино благодати Духа Святого. Ученики Христовы должны будут иметь не только вид благочестия, но более всего силу Его. Обратим также внимание, что протестанты и современные католики стараются найти в этом Евангелии оправдание отмены поста, поскольку поста у них практически не существует. А о том, что сам Христос прежде выхода на служение спасения мира постился 40 дней, дав нам образ истинной духовной жизни, странным образом забывают. Но все, что совершил Христос, должна совершать и Церковь, ибо Он становится ее жизнью. В служении Христа пост представляет первый ответ на помазание Духом Святым, а также первое сражение, в котором Христос победил своего врага, князя мира сего. Господь показал нам, как мы должны отражать искушения бесовские. Род сей не хочет выйти иначе, как молитвой и постом. Как Сын Божий, Христос не имел нужды в посте, точно так же, как Он не имел нужды в сражении с дьяволом, или в принятии крещения, или в помазании Духом Святым. Он совершил это ради нас, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью, чтобы Его крестный пасхальный путь стал нашей Пасхой. Дух не подчиняется кресту, говорит преподобный Исаак Сирин, пока плоть не подчинится Духу. В этом истинный смысл поста, и всякое уклонение от него делает пост не только бесполезным, но вредным. Кроме того, необходимо нам понять, что само воплощение Божие является высшее выражение аскезы, в основе его величайшее смирение. Ибо нашего ради спасения Сын Божий совлекся всей славы своего Божества, приняв зрак смиренного раба, отвергнутого миром. И мы должны задуматься также, почему иудеи, любители старых вин, высоко ценя по привычке древний закон, в большинстве своем отвергли евангельскую новизну, которая стала у них поперек горла. Эти два образа говорят о несовместимости между старым и новым, между иудейской удовлетворенностью внешним исполнением закона и устремленностью к обновлению духа в подлинно евангельском благочестии.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем наши передачи, посвященные династии Кедровых. Это династия первоначально была священнической, вышли из того же рода, из которого вышла супруга Иоанна Кронштадтского. В дальнейшем династия стала музыкальной. И вот уже вторую передачу мы рассказываем о Николае Кедрове-старшем. Это известнейший баритон, друг Шаляпина, который основал квартет Кедрова. И о его сыне Кедрове-младшем, который также вошел потом в состав квартета Кедрова, но занимался уже церковной музыкой. А сегодня мы встречаемся с его сыном, тоже Николаем Кедровым, балалаечником. О нем в прошлый раз вам рассказывала Галина Николаевна Шпякина, к которой он приехал в гости, и вот там-то я его и застала. Сегодня сам Николай Николаевич Кедров будет рассказывать о своих родственниках, о себе и о своем творчестве, и вы услышите музыку в его виртуозном исполнении. Николай Кедров принял участие в записи около 30 дисков. Он преподавал в консерватории имени Рахманинова в 90-е годы. И впервые в истории зарубежный балалаечник Кедров стал в России лауреатом международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» в 92-м году. Артист получил звание кавалера Ордена искусств Французской Республики в 2000 году. Он выступал не только во Франции, но и в других странах, и в качестве солиста, обычно с гитарным аккомпанементом Олега Пономаренко или со своим собственным трио и ансамблем, в престижных залах. Выступал на фестивалях, на различных мероприятиях и даже в опере «Нос» Шостаковича. Исполнил партию балалайки. Музыканту аплодировали президенты Миттеран, Жак Ширак и Владимир Путин. Французская пресса называет его или виртуоз, или даже инопланетянин балалайки. Николай Кедров играет на очень уникальном инструменте 1904 года, который был выполнен мастером Налимовым, Страдивари балалайки.
Мой папа здесь учился, и он был одноклассником Шостаковича. И когда Шостакович в советской периоде приехал в Париж, там дирижировать там свое сочинение, мой папа пошел на концерт, и к нему подошел: «Привет, ты меня узнаешь? Я Коля Кедров, там мы вместе учились». И он сделал вид, что его не узнает.
Побоялся.
Побоялся, да.
Рядом с ним наверняка находили какие-то тени.
Ну, конечно, да. Вот, в то время вот так было.
А он был в плену, да?
Во Второй мировой войне, да, он был в Германии. Он был как музыкант, там, в Германии его забрали, попросили там, типа, заниматься оркестром. Ну, папа для нас был как дедушка, как старый мигрант, да. Он был пианистом сначала. Он закончил консерваторию как пианист, русскую консерваторию в Париже, где были одни педагоги из России тогда. И он был хороший, говорили, пианистом. И однажды он пошел на концерт Рахманинова. Успел, застал Рахманинова на концерте, в живом исполнении уже. Вот. И после этого он бросил карьеру. Он ему сказал: «Все, я понял,
что я не Рахманинов».
Да, я не Рахманинов. Но тем не менее, он работал как пианист, и потом как регент, дирижер хора и ансамбля Кедрова квартета.
А какой у них был репертуар у ансамбля Кедрова?
У дедушки пели классику и народные песни, и у отца церковные только.
А как он перешел на вот церковные только?
Ну, не знаю, он так решил. Не знаю, почему так.
Не рассказывал, да?
Нет. Но это был очень известный ансамбль в России и на Западе. У меня дома часы, которые царь Николай II подарил моему деду. Да, золотые часы. Вот там написано от его величества Николая II, профессору консерватории Петербургской, Николаю Кедрову. Они у меня там лежат. Они в новом состоянии совершенно. И ходят как новые. Mm-hmm. Реликвия для нас. Ян Кронштадтский подарил деду к венчанию икону, маленькую икону, которую мы храняем как, с большим уважением в Париже, которая мне достала. Вот он к венчанию подарил Ян Кронштадтский деду эту икону. Она мне очень дорога.
А кто изображен на этой иконе?
Там три святителя.
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.
Она написана на железе. Это железная маленькая
икона. На металле.
На металле, да. Uh-huh. Дедушка наверняка пересекался с ним. Потому что его отец был двоюродным братом его матушки Иоанна Кронштадтского. И он проезжал мимо Стрельны под Петербургом, где служил прадед. И рядом в местечке Махтышкино Ян Кронштадтский отдыхал.
Там дача была.
Дача была у них
семейная. Ну, тогда
семейная.
Точно.
Они пересекались, да. Мой прадед не знал, что это будучи святой.
Ну, я думаю, что он знал о том, что это великая личность.
Ну, конечно.
Потому что в то время его имя гремело на всю Россию. Это же понятно, да.
Ну вот, я очень горжусь, что я родственник святого Иоанна Кронштадтского. Как говорит моя жена, я не заслуживаю этим.
Кто из нас заслуживает?
Да. Племянница Мария. Она сейчас пишет книгу о всех поколениях кедровых музыкантов, которая будет издаваться, если все нормально, получится в России скоро.
А какое вот издательство?
Юргенсон.
Юргенсон.
Антология творчества музыкального моего деда и моего отца.
Кедрова-старшего и Кедрова-младшего.
И тоже к этой книге там записи старого квартета дореволюционного и современного сына, то есть моего папы.
А что, сохранились квартета. Эти записи?
Да, сохранились записи, потому что квартет был известен. И они записали для английской фирмы «Колумбия» или какая, не помню. Они записали пластинки, там 78 оборотов.
Звонили звоны в Новгороде. Квартет Кедрова.
И с Шаляпиным они тоже записали пластинку одну. И мой дед дружил с Шаляпиным и выступал с ним. И с Рахманиновым был знаком. Так что, вот, еще дед пел в Мариинском театре, даже был первым исполнителем, и жена его тоже, моя бабушка, были первыми исполнителями некоторых произведений там, известных русских композиторов.
А дедушка...
Во Францию уже скончался в 40-м году.
Они переехали во Францию, это была большая семья, да, которая туда переехала?
Нет, просто дедушка с женой и трое детей уехали. И он уехал, потому что, интересно, кстати, вспомнил, он гуляя по улице в начале 20-х годов, гуляя по улице по Петербургу, и к нему подошел в спину человек и сказал: «Не поворачивайтесь, я знаю, что вы в списке человек, который уберут скоро. Я вам советую быстро отсюда уехать». И он сразу уехал.
Бросили все, да?
Да, все бросили. Оставили квартиру в Петербурге. И, ну, он угадал, кто это мог быть. Но человек не хотел показаться. Таким образом, он решил уехать.
А где жили в Петербурге?
Улица называется Канонерская. Дом 17, я помню. Я туда заходил, посмотрел. Ну вот, они все бросили, уехали. Отдыхали тогда, как многие, в Крыму. Я помню, как мне тетя рассказывала.
Они сразу за границу уехали?
Сразу.
Сразу?
Сразу, да. Да, не через Крым. Я вспомнил, как мне любимая покойная тетя рассказывала, когда они уезжали, таможники их там проверяли и спрашивали, что за часы царские, которые у дедушка были. И он подумал: ну ладно, я честно отвечу, как есть. Вот этот царь Николай II мне подарил. И там подумал таможник и сказал: ну ладно, идите.
Пропустил.
Пропустил.
Хороший человек оказался.
Да.
Как они там устроились? Как?
Нелегко было вначале, наверное. Я не знаю просто, не знаю.
Не рассказывали?
Нет. Ну, мы там такие поздние дети, что папа вообще с нами вообще не разговаривал. Ну, строгий был, да, какие отношения были. Гордились мы, что мы кедровы, что там все прочее. И тоже интересно, нам всегда мама говорила: вы не французы, вы русские. И мы с этим выросли.
Милая мама. Thank you.
нас это тянет в России, там все русское нас тянет.
Николай, а вы были на концертах своего папы?
Да, бывал, да.
И, наверное, он и в храмах регентовал?
В храмах мало регентовал. Особенно выступал с этим квартетом, который был известен тогда. Он гордился, что он дал около 3000 концертов во Франции. И везде на блошиных рынках можно найти его пластинки. По всей Франции. Везде. Потому что он столько там продавал и столько выступал.
А за пределы Франции он выезжал выступать?
Немножко. В Америку был. Дедушка был. Как минимум раз там в Америке выступал. Еще даже когда жили еще в России, они по Европе гастролировали.
Он одобрял ваше увлечение балалайкой?
Мой папа нет. Это считалось не серьезно. Он пианистом был, классиком. Ну, он успел увидеть, как я начинал там со страстью увлекаться балалайкой. Даже маме однажды сказал, ну, я думаю, что может получится из него музыкант, поскольку я это услышал.
И Ивушка исполняет Николай Кедров «Балалайка».
Thank you.
брат моего деда регентовал в храме при Анечковом дворце. И там у него дочь родилась. Наталья Кедрова, я помню ее, она тоже мигрировала. Я ее узнал.
А какое ваше любимое произведение для балалайки? Или у вас их много?
Немало. Я все люблю. Все, что настоящее хорошее искусство, на балалайке я люблю.
Русский напев исполняет Николай Кедров.
Народные пьесы, мелодии, концертные обработки очень удачные, очень есть очень хорошие. Это настоящая музыка, серьезная музыка. Классику на балалайке я люблю, есть очень успешные переложения.
«Я встретил вас» исполняет Николай Кедров, балалайка.
И современные маргинальные пьесы для балалайки есть очень тоже серьезно, очень красивые, очень достойные, очень замечательные есть вещи для балалайки. Это целое искусство, как я повторяюсь.
Трояновский «Волынка» исполняет Николай Кедров, балалайка. Николай, ну вот я знаю только два таких народных струнных наших инструмента. Это вот балалайка и гусли. А к гуслям как вы относитесь?
Я очень люблю гусли, я их, правда, плохо знаю. Звучание – это истинный русский народный старинный инструмент. И инструмент пахнет Русью, скажу, Пушкин сказал. В оркестрах народных инструментов гусли всегда есть. И очень тоже люблю думру. тоже настоящий инструмент. Я очень горжусь, что знаком с очень известными народниками, как мы их называем. Первая домра России, король домры России, живая легенда Александр Цыганков. Я с ним знаком, его сочинения все играют в России. Все домрицы России его играют. Он очень известный. Он как Крейслер для, или там Сарасати для думры.
Николай Кедров, известный балалаечник, проживающий в Париже, продолжатель музыкальной династии Кедровых, исполняет ту-степ Александра Цыганкова.
Знаком со всеми, ну и был знаком со всеми тоже ушедшими известными балалаечниками России. И я поздно, кстати, узнал, что мой дедушка выступал с Андреевым, который основатель современной балалайки, который возрождал балалайку в 900-х годах. Вот, он был лично знаком с ним. И Андреев его приглашал. Есть афиши, которые это... Я помню, когда я первый раз приехал в Советский Союз. Мне было 20 лет. Вообще жизнь не знал. по-русски вообще не говорил.
Это какой год был?
Это был 83-й год. Вот я приехал учиться сюда. Я там прошел курс, целый учебный год русскому языку. И там выучил как бы базового языка. Потом с практикой получился у меня неплохой русский. Но правда, я приехал там с моими там мыслями, что там как у нас в голову пекали, нет, как называется, что Советский Союз страшная вещь.
А зачем вы тогда приехали сюда?
Потому что я хотел учиться здесь. Поступать в консерваторию там, или в училище. И в конце концов я только один год проучился там русский язык. И брал уроки балалайки, и потом уехал. Я не мог здесь понимать.
А вы здесь были в Петербурге?
Нет, в Москве.
В Москве, да.
А потом я стал каждый год сюда приезжать. И сейчас с большим удовольствием приезжаю. И даже я готов сюда эмигрировать назад.
Даже?
После 100 лет эмиграции нашей семьи. Потому что у нас в Европе, во Франции не так хорошо. Жена у меня русская. Дети у меня русские, с русскими паспортами. И у них у обоих родной язык русский. Они говорят по-русски свободно. Долго дочка по-французски не говорила во Франции. Когда я с ней вначале только по-русски. И когда я там в шутку там и к ней обращался на французском, она мне рот закрывала.
Вот упрямая нация, эти русские, да?
Да. Ну, она такая, с характером. Закрывала мне рот, вот. И типа для улицы, но дома другой мир.
Дорогомышский меланхолический вальс исполняет Николай Кедров, балалайка.
Я пошла в школу первый год, я помню, не говорила по-французски.
А как ее взяли тогда?
Ну, ее взяли, потому что это был как бы детский сад первый год. У нас называется так, как бы детский сад. Первый год у нас по-другому система. Но, слава богу, была в одной классе с ней тоже русско-французская девочка. И они стали лучшими друзьями. И долго, там до 6 лет, со мной только по-русски говорила. И в один прекрасный день она мне высказала целую фразу на французском языке, на чистом французском языке. Я удивился. Я решил по-французски ей ответить. Что я сделал? И с этого момента и дома получается, что мы говорим на двух языках.
Она музыкой занимается?
Балет пробовала. Фигурное катание. В моем пригороде, где живем, есть каток, что редко во Франции. Она пение хочет заниматься, музыка уже интересуется.
Все-таки интересует. Династию надо продолжать.
Ну да, ну надо выбирать. Я не заставляю ей музыку заниматься. Вот. Ну, она много любит смотреть видео там из России. Там.
Ну, как сейчас как все это делают.
Как вся молодежь.
Вся молодежь.
Ну, все только по-русски смотрит. Поэтому она так хорошо говорит.
Коробейники.
я, правда, там не пример, я не такой сильный знаток искусства французского. Хотя живу во Франции, родился, это моя родина, в конце концов, Франция. Я люблю Францию, люблю Париж. Правда, там климат такой океанический, капризный. В России конкретно времена года. Лето как лето, зима как зима и так далее. А у нас не поймешь. Ну, правда, сейчас климат меняется. Но я люблю Париж и очень люблю Ниццу, Лазурного берега. И Ницца считается как бы тоже русский город. Там русские всегда любили отдыхать, туда приезжать. Там есть прекрасный собор Святому Николаю.
Ваш покровитель как раз.
Да, я туда люблю ходить. Вот считается один, если не самый красивый за рубежом русский храм с куполами. Там. Ну, он известный храм. И там погода всегда хорошая. Там лето, всегда 99% гарантии, что будет тепло и солнце, и теплое море. А Ла-Манш или океан Атлантический, ты никогда не знаешь, какая будет там погода.
А в Париже в какой вы храм ходите?
В последнее время мы ходим в храм, который принадлежал еще недавно, Константинопольскому патриархату. Вот, это русский храм, он рядом с нами. И там мы знаем священника хорошо, хороший, добрый. Очень любим его. Ну, долго я ходил в Александровский собор, где брат регентует. Ну, там подальше ехать туда. Но я тоже люблю туда ходить. Там кусок России в Париже.
А где погребены ваши дедушка, папа? В Сен-Женьев-де-Буа?
Да, они там похоронен. Это вообще очень известное кладбище.
Там, наверное, вся русская эмиграция.
Да,
французская, русская, да. Погребена.
Кстати, будет скоро юбилей храма там при кладбище. Там меня пригласили выступать. Это в октябре.
Ну, я вижу, что вы настоящая русская душа.
О, душа есть, да.
Да еще выражаете ее через самый народный инструмент русский.
Ну, да, да. Душа русская, язык еще не 100% русский,
но скоро будет, есть, да.
И вдобавку еще. Я тоже сам люблю церковную музыку и пел в хоре долго, с большим удовольствием. И я там с детства там...
Вы хорошо знаете службу, получается, да?
Ну, службу не так профессионально я знаю, но все... В детстве я ходил в храм. Uh-huh. Вот. В концертном хоре я пел. И в храме тоже на службах пел. Uh-huh. Немало.
И ваш брат, раз он стал регентом, тоже?
Да. Мы варились в этом с детства. Uh-huh. Брат Александр Кедров, мой родной брат. У нас всего 11 месяцев разницы. Uh-huh. Он увлекся балалайкой, как я, в начале. Мы вместе начали на балалайке играть. Он тоже с успехом, там, талантливый был, начинающий балалайщиком. Потом он выбрал другой путь. Он поступил в институт богословия православное русское в Париж на подворье.
Ну, Сергия Радонежского, да?
Да, учился, он закончил. Потом стал диаконом в кафедральном соборе Александра Невского в Париже. Долго служил. И потом стал регентом этого до сих пор собора. С хором они выступают часто и в России. Они стали лауреатами там, по-моему, двух конкурсов. В Беларуси и в Польше. Конкурс церковных хоров. Иногда в России выступают, и в Петербурге выступали, и в Москве. Недавно он выступал в Рахманиновском зале в Москве. Фестиваль был.
Да.
Там Рудневский.
Рудневский, да. Вот он не первый недавно... год. И в прошлом году тоже приезжали к нам.
И они недавно по приглашению брата выступили в Париже на фестивале на нашем. Я с ним познакомился.
то есть наши консерваторские, да?
Из Москвы, да, Невский. Хор Кастальского.
Хор Кастальского, да,
да, Рудневского, да. Угу. Они молодцы, очень хороший ансамбль, мужской.
Вы слушали передачу, которую подготовила и провела Елена Смирнова.